Нужно было под Москвою иметь такое же лицо. Тем более, что предвиделись распри еще большие вследствие соседства Трубецкого и Заруцкого. И вот 29 июля Пожарский от имени всех чинов людей написал казанскому митрополиту Ефрему: «За приумножение грехов всех нас, православных христиан, Вседержитель Бог совершил ярость гнева своего в народе нашем, угасил два великие светила в мире, отнял у нас главу московского государства и вождя людям, государя-царя и великого князя всея Руси, отнял и пастыря, и учителя словесных овец стада его, святейшего патриарха московского и всея Руси. Да и по городам многие пастыри и учители, митрополиты, архиепископы и епископы, как пресветлые звезды погасли. И теперь оставил нас, сиротствующих, и были мы в поношение и посмех на поругание языков. Но еще не до конца оставил нас сирыми, даровал нам единое утешение тебя, великого господина, как некое великое светило положи на свешницы в российском государстве сияющее. И теперь, великий господин, немалая у нас скорбь, что под Москвою вся земля в собранье, а пастыря и учителя у нас нет. Одна соборная церковь Пречистой Богородицы осталась на Крутицах, и та вдовствует. И мы по совету всей земли приговорили: в дому Пречистой Богородицы на Крутицах быть митрополитом игумену Старожевского монастыря Исаи. Этот Исай от многих свидетельствован, что имеет житие по Боге. И мы, игумена Исаю, послали к тебе, великому господину, в Казань, и молим твое преподобие всею землею, чтобы тебе, великому господину, не оставить нас в последней скорби и без пастырных, совершить игумена Исаю, накрутиться митрополитом и отпустить его под Москву к нам в полки поскорее, да и ризницу бы дать ему полную, потому что церковь Крутицкая в крайнем оскудении и разорении». По известиям русских летописцев, Заруцкий, услыхав, что ополчение двинулось из Ярославля, собрался с преданными ему казаками, то есть почти с половиной всего войска, стоявшего под Москвою, и двинулся в Коломну, где жила Марина с сыном. Взявший их и выгромив город, пошел на рязанские места и, опустошивший их, стал в Михайлове. Поляки рассказывают иначе причину, побудившую Заруцкого оставить подмосковный стан. По их словам, Хаткевич, стоя в Рогачеве, завел сношение с Заруцким, склоняя его разными обещаниями перейти на сторону королевскую. Посредником был один из войска Сапеги именем Бориславский, который явился в подмосковный стан, объявивший, что недоволен гетманом и службою королевскую, и хочет служить у русских. Последние поверили, но один поляк, Хмелевский, также убежавший из польского стана, открыл Трубецкому о переговорах Бориславского с Заруцким. Бориславского взяли под пытку, жгли огнем, и он погиб в муках, а Заруцкий счел за лучшее уйти из стана под Коломну. Казаки, оставшиеся с Трубецким под Москвою, отправили атамана Внукова в Ростов просить Пожарского идти поскорее под Москву. Но это посольство имело еще другую цель. Казаки хотели разведать, не затевает ли ополчение чего-нибудь против них. Но Пожарский и Минин обошлись со Внуковым и товарищами его очень ласково, одарили деньгами и сукнами и отпустили под Москву с известием, что идут немедленно, и действительно, вслед за ними двинулись через Переславль к Троицкому монастырю. Прибывшие к Троице 14 августа, ополчение расположилось между монастырем и Клементьевскую слободою. То был последний стан до Москвы. Предстояло сделать последний шаг, и ополчением овладело раздумье. Боялись не поляков осажденных, не гетмана Хаткевича, боялись казаков. Пожарский и Минин хотели непременно обеспечить себя относительно казаков каким-нибудь договором, укрепиться с ними, по тогдашнему выражению, чтоб друг на друга никакого зла не умышлять. В ополчении встала рознь. Одни хотели идти под Москву, другие не соглашались, говорили, что казаки манят князя Дмитрия под Москву для того, чтобы убить его так же, как Ляпунова. В это время пришло предложение других союзников, ненадежных, от наемников иноземных, Маржерета с тремя товарищами, которые писали, что, набрав ратных людей, готовы идти на помощь к ополчению. Бояре, воеводы и по избранию московского государства всяких чинов людей, у ратных и земских дел стольник и воевода князь Дмитрий Пожарский, написали ответ на имя одних товарищей Маржеретовых. «Мы, государям вашим королям, за их жалование, что они о московском государстве радеют, и людям велят сбираться нам на помощь, челом бьем и их жалование рады выславлять. Вас, начальных людей, за ваше доброходство похваляем и нашу любовью, где будет возможно, воздавать вам хотим. Потому удивляемся, что вы в совете с француженином Яковом Маржеретом, о котором мы все знаем подлинно. Выехал он при царе Борисе Федоровиче из Цесарской области, и государь его пожаловал поместьем, вотчинами и денежным жалованием. А после при царе Василии Ивановиче Маржерет пристал к вору и московскому государству многое зло чинил. А когда польский король прислал гетмана Жалкевского, то Маржерет пришел опять с гетманом. И когда польские и литовские люди, оплоша московских бояр, Москву разорили, выжгли и людей секли, то Маржерет кровь христианскую проливал пуще польских людей. И, награбившись государевой казны, пошел из Москвы в Польшу с изменником Михайлою Салтыковым. Нам подлинно известно, что польский король тому Маржерету велел у себя быть в Раде. И мы удивляемся, каким это образом теперь Маржерет хочет нам помогать против польских людей. Мнится нам, что Маржерет хочет быть московское государство по умышлению польского короля, чтоб зло какое-нибудь учинить. Мы этого опасаемся и потому к архангельскому городу на бережение ратных людей отпускаем. Да и наемные люди из иных государств нам теперь не надобны. До сих пор мы с польскими людьми не могли сладить, потому что государство московское было в розни. А теперь все российское государство избрало за разум, правду, дородство и храбрость к ратным и земским делам стольника и воеводу князя Дмитрия Михайловича Пожарского-Стародубского. Да и те люди, которые были в воровстве с польскими и литовскими людьми, стали теперь с нами единомышленно. И мы польских и литовских людей побиваем и города очищаем. Что где соберется доходов, отдаем нашим ратным людям, стрельцам и казакам. А сами мы, бояре и воеводы, дворяне и дети боярские, служим и бьемся за святые Божьи церкви, за православную веру и свое отечество без жалования. А до польских и литовских людей самих за их неправду гнев Божий доходит. Турские и крымские люди Волыни Подолью до конца запустошили, и вперед по нашей ссылке польскую и литовскую землю крымские люди пустошить хотят. Так, уповая на милость Божью, оборонимся и сами, без наемных людей. А если по какому-нибудь случаю врагов наших не одолеем, то пошлем к вам своих людей, наказавши им подлинно, сколько им людей нанимать и почем им давать. А вы бы любовь свою нам показали. О Якове Маржерете отписали. Каким образом он из польской земли у вас объявился? И как он теперь у вас? В какой части? А мы думали, что ему за его неправду, кроме Польши, ни в какой земле места не будет. От наемных иностранцев можно было отделаться, но от казаков подмосковного стана нельзя. Пришла весть, что Хаткевич ожидает под Москву с часу на час. Пожарскому было уже не до уговору с казаками. Он наскоро послал перед собой князя Туренина с отрядом, приказав ему стать у Чертольских ворот, и назначил 18 августа днем выступления целого ополчения к Москве. Отпевший молебен у чудотворца, благословившись у архимандрита, войска выступили. Монахи провожали их крестным ходом, и вот когда последние люди двигались на великое дело, сильный ветер подул от Москвы навстречу ополчению. Дурной знак. сердца упали. Со страхом и томлением подходили ратники к образам Святой Троицы, Сергия и Никона Чудотворцев. Прикладывались ко кресту из рук архимандрита, который кропил их святою водою. Но когда этот священный обряд был кончен, ветер вдруг переменился и с такой силой подул в тыл войску, что всадники едва держались на лошадях. Тотчас же все лица просияли, везде послышались обещания помереть за дом Пречистой Богородицы, за православную христианскую веру. Время было уже к вечеру, когда, не доходя 5 верст до Москвы, ополчение остановилось на реке Яузе. К Арбатским воротам посланы были отряды разведать удобные места для стана. Когда они возвратились, исполнив поручение, то уже наступала ночь, и Пожарский решился провести ее на том месте, где остановился. Трубецкой беспрестанно присылал звать Пожарского к себе в стан, но воеводы и вся рать отвечали: «Отнюдь не бывать тому, чтоб нам стать вместе с казаками». На другой день утром, когда ополчение пододвинулось ближе к Москве, Трубецкой встретил его своими ратными людьми и предлагал стать вместе в одном остроге, расположенном у Яузских ворот, но получил опять прежний ответ: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». И Пожарский расположился в особом остроге у Арбатских ворот. Трубецкой и казаки рассердились. Таким образом, под Москвой открылось любопытное зрелище. Под ее стенами стояли 2 ополчения, имевшие, по-видимому, одну цель – вытеснить врагов из столицы. А между тем, резко разделенные и враждебные друг другу, старое ополчение, состоявшее преимущественно из казаков, имевшее вождем тушинского боярина, было представителем России больной, представителем народонаселения, прежде погибшей Южной Украины, народонаселения с противу общественными стремлениями. Второе ополчение, находившееся под начальством воеводы, знаменитого своей верностью установленному порядку, было представителем здоровой, свежей половины России, того народонаселения с земским характером, которое в самом начале смут выставило сопротивление их исчадиям, воровским слугам, и теперь, несмотря на всю видимую безнадежность положения, на торжество казаков по смерти Липунова собрало с большими пожертвованиями последние силы и выставило их на очищение государства. Залог успеха теперь заключался в том, что эта здоровая часть русского народонаселения, сознав, с одной стороны, необходимость пожертвовать всем для спасения веры и Отечества, с другой, сознала ясно, где источник зла, где главный враг московского государства, и порвала связь с больною, зараженную частью. Слова Минина в Нижнем: «Похотеть нам помочь московскому государству, то не пожалеть нам ничего». И слова ополчения под Москвою: «Отнюдь нам с казаками вместе не стаивать». Вот слова, в которых высказалось внутреннее очищение, выздоровление московского государства. Чистое отделилось от нечистого, здоровое от зараженного, и очищение государства от врагов внешних было уже легко. Это очищение было тем более легко, что государство, с которым должно было бороться, само страдало тяжкую, неизлечимую болезнью внутреннего безнарядия. Еще осенью 1611 года поляки, находившиеся в Москве, послали сказать королю, что они долее 6 января 1612 года здесь не останутся. Когда назначенный срок прошел, они сдержали свое слово. Собрали кола, выбрали маршалком конфедерации Иосифа Циклинского и в числе 7000 конного войска отправились в Польшу требовать заслуженного жалования. В Москве осталась часть сапеженского войска и отряд, присланный из Смоленска с двумя конец польскими. Главным начальником вместо Гансевского Яков Потоцкий прислал племянника своего от сестры Николая Струса с целью мешать Хаткевичу. 4000 сопеженцев, примкнувшие было к Хаткевичу, также, как говорят, по интригам партии Потоцкого, бросили гетманский стан, составили конфедерацию, выбрали себе в маршалки Яна Залинского и ушли в Литву. При таком состоянии дел мы не будем удивляться бездействию Хаткевича в продолжении слишком полугода. Все, что он мог делать, это снабжать осажденных съестными припасами. 21 августа узнал Пожарский о движении Хаткевича из Вязьмы к Москве, а вечером того же дня неприятель уже стоял на Поклонной горе. Чтоб загородить ему дорогу в Кремль, русское войско стало по обоим берегам Москвы-реки. Ополчение Пожарского на левом, подле Новодевичьего монастыря, ополчение Трубецкого на правом, у Крымского двора. Трубецкой прислал сказать Пожарскому, что для успешного нападения на гетмана со стороны ему необходимо несколько конных сотен. Пожарский выбрал 5 лучших сотен и отправил их на тот берег. На рассвете 22 числа гетман перешел Москву-реку у Новодевичьего монастыря и напал на Пожарского. Бой продолжался с 1 часа по восходе солнечном до 8 и грозил окончиться дурно для Пожарского. Он был уже придвинут к Чертольским воротам и, видя, что русская конница не в состоянии бороться с польской, велел всей своей рати сойти с коней, но при этой перемене строя русские люди едва могли сдерживать натиск неприятеля. А на другом берегу ополчение Трубецкого стояло в совершенном бездействии. Казаки спокойно смотрели на битву и ругались над дворянами. «Богаты пришли из Ярославля! Отстояться и одни от гетмана!» — кричали они, но не могли спокойно смотреть на битву головы тех сотен, которые были отделены к Трубецкому из ополчения Пожарского. Они двинулись на выручку своих. Трубецкой не хотел было отпускать их, но они его не послушали и быстро рванулись через реку. Пример их увлек и некоторых казаков. Атаманы Филат Межаков, Афанасий Коломна, дружина Романов и Марка Козлов пошли за ними, крича Трубецкому: «От вашей ссоры московскому государству и ратным людям пагуба становится». Приход на помощь свежего отряда решил дело в пользу Пожарского. Гетман, потерявший надежду пробиться с этой стороны к Кремлю, отступил назад к Поклонной горе. С другой стороны, кремлевские поляки, сделавшие вылазку для очистки водяных ворот, были побиты и потеряли знамена. Но в ночь 400 вазов с запасами под прикрытием отряда из 600 человек пробрались к городу. Дорогу указывал русский Григорий Орлов. Стража, опередившая вазы, успела уже войти в город, как явились русские, начали сильную перестрелку и овладели вазами. 23 числа осажденные снова сделали вылазку из Китая города. И на этот раз удачно. Они переправились через Москву-реку, взяли русский острог, бывший у церкви Святого Георгия, в Яндове, и засели тут, распустившие на колокольне польское знамя. Другого дела 23 числа не было. Гетман употребил этот день на передвижку своего войска от Поклонной горы к Донскому монастырю, чтобы пробиться к городу по Замоскворечью через нынешние Ордынскую и Пятницкую улицы. Очень быть может, что он не надеялся встретить сильного сопротивления со стороны стоявших здесь казаков Трубецкого, ибо видел равнодушие их накануне. Он мог надеяться, что ополчение Пожарского захочет отомстить казакам и не двинется к ним на помощь. На этот раз Трубецкой расположился на берегу Москвы-реки от Лужников Старых, его же казацкий отряд сидел в остроге у церкви Святого Климента на Пятницкой.